прежде всего очень хочу поблагодарить тех, кто мне прислал письма, которые меня очень глубоко тронули, из которых я вижу, что правда очень любили Григория, любит, надеюсь, Григория Соломоновича. Мне даже хотелось кое-что зачитать. Ну, их очень много, я только хочу прочитать одно стихотворение, которое мне кажется очень, ну, наверное, меня очень тронуло. Предварительно такая запись. Значит, ну, соболезнования говорят, что незаменимых людей нет, но таких, как Григорий Соломонович, к сожалению, никем не заменишь. Это ангелы, хранители России. Они хранили нас на земле и будут хранить нас, уйдя с нее. Вечная и светлая память. Разрешите, я прочту это стихотворение. Стихотворение Ольги Эль-Джеши. Я не знаю ее, но вот стихотворение меня очень тронуло. Ангелы любви шли по снегам, по дорогам ледяным России. Жалил их мороз, злой ветер стегал, но они смиренно боль сносили. Друг за другом в ночь, не зная сна, шли в слезах от сострадания немы. И бледнее были, чем луна, лики, обращенные на небо. За спиной обрывки белых крыл, как лохмотья бились, но в молчании одинокий караван их плыл по земле, где скорби и печали затопили до краев сердца, гневом и отчаянием вскипая. Дочь хулила мать, сын бил отца, и вершилась гибель душ иная. В суете никто не замечал, как они несли, припав друг к другу, крест огромный на худых плечах, на Голгофу русскую сквозь вьюгу. А с небес все гуще падал снег, их следы земные заметая, и какой-то пьяный человек бросил камень в них, как птичью стаю. Господи, безумного прости, не казни судьбою Агосфера. Сколько еще встретится в пути ангелам таких сирот без веры? Отложи свой справедливый суд грешников духовного бессилия. Их спасая, на кресты взойдут ангелы-хранители России. Вот, не знаю, присутствует ли здесь автор этого стихотворения.
Она, к сожалению, болеет. А? Она болеет, это моя приятельница, она... Со мной прислала вам поклон. Большое спасибо за ваш отклик. Для нее это было очень дорого и очень жалела, что не смогла
спасибо вам. И еще я очень хотела бы сказать спасибо этому музею. Прежде всего, Льву Николаевичу Краснопевцеву, книжку которого, одну из последних, Гриша очень любил. И благодарю за приют и его, и Елену Ивановну, и Светлану Евгеньевну, которая нас сюда привела. Мы уже много лет здесь были вместе. Я впервые, ну, второй раз одна я, но первый раз, в прошлый раз он очень ждал меня, очень хотел, чтобы я была здесь. А сейчас это не так. 28 февраля, день нашей свадьбы. Григорий Соломонович не дожил до этого дня 12 дней. И я в этот день была одна на могиле. Даниловское кладбище сейчас оказалось шумным. Там внутри, внизу, третье кольцо. Еще на могиле мне не хватало очень покоя. Мертвых лишили этого покоя. Вот, я покой этот нашла на кладбищенской церкви, в храме Святого Духа. Мерцали свечи, и стояла тишина. Вернее, не стояла, а двигалась. Сгущалось. Это было присутствие, настоящее присутствие вечного. И вдруг пришло, нахлынуло вот понимание того, как трудно этому вечному пробиться к нам, как мы не видим, не слышим, не бережем его, как оно не защищено. И вот там началось такое стихотворение, которое дома потом написалось. Сейчас я его прочту. В обставшей душу тишине, великой, строгой, вдруг явственно открылось мне, что ранить Бога так просто. выплеском одним, рывком мгновенным, как малое дитя раним Творец Вселенной. Как тот, сосущий молоко прозрачно кожей, ударить Бога так легко слабейший может. Но, Боже, как на свет из тьмы трудна дорога, ведь стали смертными все мы, ударив Бога. В последней беседе, которая была 14 декабря, я говорила о бессмертии как о понятии не количественном, непрекращающееся время жизни, а о качественном. Бессмертие есть качество нашей души. И вот это качество мы утрачиваем, ударяя Бога. Между тем, физический мир живет по законам борьбы. Все и все ударяют друг друга, бьют, меряются силой. Это закон. Все другое представляется невозможным. Именно это привело в ужас 20-летнего Гришу, и он начал свою трехмесячную медитацию, о которой он очень много говорил и писал. Он тогда не знал такого слова «медитация», но это была медитация. Ну, он много рассказывал, я все-таки кое-что повторю. Если бесконечность, имеется в виду материальная, бездушная бесконечность, есть, то меня нет. Если я есть, то такой бесконечности нет. Это напряженное вглядывание в сущность мира кончилось проблеском внутреннего света, который определил всю его жизнь. Да, все бьют друг друга. Да, материальная бесконечность с ее законами борьбы и смерти представляется непобедимой. Но он наткнулся сердцем на нечто другое, что пересекло эту дурную бесконечность. Что же это? «Если дурная бесконечность есть, то меня нет», — вертелась в уме упрямая формула. Но вспышка внутреннего света пересекла все. Он почувствовал: «Я есть». Значит, это бесконечная власть материи — дурной сон, а явь — реальность, что-то иное. Качнулся лист сырого клена и тихо зашелестел. Душа живет иным законом, обратным всем законам тел. В ней нет земного тяготения и страха перед вечной тьмой. Ей все потери — возвращения издалека к себе самой. О, эти тихие возвраты! Листы летят в глазах ребя. И все потери, все утраты — есть обретение себя. Все потери, все утраты – это бесконечная жертва, которая, однако, является путем в истинную бесконечность, внутреннюю, не количественную, а качественную, вечно рождающую и поддерживающую жизнь. Так вот, можно пожертвовать всем внешним, чтобы открылся внутренний источник, перед которым нужно благоговейно застыть, в святом страхе сделать хоть малейшее движение против него, ранить Бога. Ранить Бога так просто потому, что он совершенно не защищен, совершенно открыт, он безграничен, значит, никакой стены, никакой защиты у него не может быть. Защищенный чем-то, закрытый от чего бы то ни было, Бог уже не Бог, это кумир, идол, но не таинственная суть нашей жизни, причастности к которой мы призваны. В материальном мире он не господин, он не от мира сего. Царство его не от мира сего, сила его не от мира сего. Здесь его воздух скупо отпущен. Нет, не всесильный, не всемогущий. Здесь задыхание, едкая гарь. Здесь он не царь. Кто же он? Путь, уводящий отсюда. Сам чудотворец, высшее чудо. Выход в мою и твою высоту. Насквозь пробитый, прибитый к кресту. Тот, кто в молчании вынести смог тяжесть земли, наш неведомый Бог. Назван, описан и снова неведом. Только тому, кто пройдет его следом, снова предстанет среди пустоты. Видишь? Вот я. Вижу. Вот ты. Да, с ним можно сделать все, что угодно. Ранить, сжечь, распять. Но что будет с самим материальным миром, задавившим собственный источник? Только душа, которая может пожертвовать всем материальным, чтобы не ранить Бога, чувствует в себе жизнь вечную. Ну, мы все знаем слова евангельские «Я есть воскресение и жизнь вечная». Слова эти остались загадкой для огромного числа христиан. Наверное, так же, как и слова «Царствие Божие внутри нас». Большинство над этой загадкой, может быть, и не задумывается, но какое-то упорное меньшинство 20 веков разгадывает эту загадку. Гриша любил словосочетание «творческое меньшинство». Конечно, к этому меньшинству принадлежал и сам. Но я имею в виду прежде всего не авторов многочисленных книг, таких авторов, и говорят, более плодовитых, может быть, очень много, а творческое восприятие жизни, в отличие от жизни потребительской, блудной, как называл ее Рильке. У Рильке есть в записках Мальты Лауреца Бриге взволнованное размышление о том, как люди слушают музыку. Концертный зал для рильковского героя – место священнодействия, где великий музыкант оплодотворяет наши души звуками. От звуков этих, стремящихся проникнуть в самую глубину существа нашего, мы должны зачать новую жизнь. Но большинство слушающих никакой глубины в себе не открывает. Они лишь наслаждаются, забавляются этими звуками. И это Рильке чувствует как кощунство, как блуд. Дальше маленькая цитата из Рильке. «Но, господин мой, — говорит Мальте, — там, где звуки твои достигают девственного слуха, возлежащего целомудренно, он умрет от блаженства или же познает бесконечное, и его оплодотворенный мозг должен будет лопнуть от переизбытка творчества». Вот таким оплодотворенным мозгом, готовым лопнуть от переизбытка творчества, и был мозг Григория Соломоновича. Тут мне хочется вспомнить один разговор, произошедший в 62-м году, примерно через год после нашего соединения. Еще в студенческие годы Григорий Соломонович написал работу о Достоевском, которая поразила тогда любимейших преподавателей Ифли, Пинского и Гриба. И известно, что Гриб, прочтя эту работу, через всю Москву пешком в 5 утра пошел к Пинскому просить Гришу себе в ученики. Это та самая работа, которая потом была осуждена как антимарксистская, и она легла в основу диссертации о Достоевском, которая была изъята при аресте как материал, не относящийся к делу. Вот. Но с тех пор прошло много событий, фронт, и лагерь, и смерть бесконечно любимой первой жены. Писать ему приходилось мало, урывками. И вот мы год прожили вместе. Гуляем в Рублевском лесу. И Гриша говорит мне: «Ты нашла себя в том, как ты пишешь», а я нет. Я нашел себя в том, как я живу, как я люблю. Сказал он это так просто, не только без грусти и досады, не просто спокойно, а глубоко радостно. И я подумал, что ничего лучшего он мне еще никогда не говорил. И вот точно фея какая-то подслушала, он вдруг стал писать неудержимо все время, одно за другим. Его действительно оплодотворенный мозг был полон творчества. И это ведь самое главное – дать оплодотворить свой мозг, свое сердце. Остальное вторично. Григорий Соломонович был бесконечным целомудренным человеком, который никогда не блудил ни в каком смысле этого слова. Он не наслаждался красотой мира, красотой искусства, а зачинал от этой красоты. Не наслаждался многообразием форм, не застревал во множестве деталей, а видел целое, составленное из этих деталей. И это чувство целого, невидимого целого, составленного из множества видимых частей, может быть, и было главным чувством его жизни. Это и есть истинно религиозное чувство. Мироздание – невидимый, необъятый глазом и умом организм, где все связано со всем. И вот чувство этой незримой связи есть трепетное религиозное чувство. Это и было его чувство жизни. И отсюда невозможность обидеть, толкнуть, необычайная бережность ко всему окружающему. Та самая любовь к ближнему и к Богу, как к ближнему. Да, любовь к Богу была не из книг, не от ума. Это было органическое чувство, почти осязаемое прикосновение души. И та глубинная красота, от которой начиналось его творчество, вынашивалась в нем и рождалась, как великая доброта и великая любовь. Здесь мне хочется прерваться и сказать несколько слов как бы в ответ нашему другу Марку Харитонову, который написал очень хорошую статью о Грише. Однако в конце этой статьи есть проблемы, о которых мне хочется немножко поговорить. Цитирую. «Я прочел в одной из статей Померанца размышления о гедонизме, Запада, как об одной из примет его кризиса. Что-то для меня самого в этой теме оставалось неясно. Захотелось позвонить Григорию Соломоновичу, уточнить, как он определяет различия между гедонизмом и счастьем. Позвонил. Трубку взяла я и сказала примерно следующее. Счастье не может быть замкнуто на двоих. Счастье – это непременно открытость миру, любовь к миру Божьему, который переполняет тебя и переливается в другого. Когда другая душа может это принять, разделить с тобой, счастье переходит в любовь. Примерно тоже говорил и сам Григорий Соломонович. Я сейчас цитату из «Гадкого утенка» маленькую прочту. «Счастьем хочется поделиться. Счастливый человек близок к сильно развитой личности Достоевского и готов отдать себя всего всем, чтобы и другие были такими же счастливыми людьми. Я приводил в пример счастливых людей, готовых на жертву. Я сам был на нее готов. Эта готовность никак не мешает счастью, скорее завершает его. Без открытости бездне, смерти, несчастью, добровольной жертве, счастье – карточный домик, готовый рухнуть от одного страха беды. И где поселился страх, там нет счастья». Это из нечаянной главы «Гадкого утенка». Так вот, счастье не боится страдания. Потому что в истинном счастье всегда задействовано все существо, целостное существо. Гедонизм ищет только наслаждение, избегая всего, что ему мешает. В наслаждении живет не все существо, а только часть, поверхность существа нашего. Вот почему гедонизм Запада – одна из примет его кризиса. Это тот самый блуд, о котором говорил Рильке. Гриша очень любил работу Соловьева, Владимира Соловьева, «Смысл любви». Грехом любви Соловьев считает любовь к какой-то части любимого, а не к целому, не ко всей душе. Пока Митя Карамазов любил только какой-то изгибчик, это слово стоит в Грушенькиной ножке, он был рабом страсти, рабом стихии, способным на преступление. Но вот настал момент, когда он полюбил всю душу Грушеньки, и тогда он преобразился. Тогда он готов был пострадать, потому что дитё плачет где-то, и он, Митя, чувствует себя в этом виноватым. В то же время преображенная душа его была счастлива, ибо счастье – это любовь, любовь, вбирающая в себя все и отвечающая за все, принимающая мир. «Держи ум свой в ааде и не отчаивайся» – это изречение Силуана очень любил Григорий Соломонович. «Истинно любящая душа не избегает самого страшного, самого ада, а находит в своей глубине силу, превосходящую ад». Гриша нашел эту силу – это неисчерпаемость любви. Самое главное в нем – это умение любить. А важнее этого я ничего в жизни не знаю. Только человек, умеющий любить, свободен. Все остальные – рабы стихии. Умеющий любить дорос до высоты, где правит дух, стихиям неподвластный. Или вошел в ту глубину, где находится царство, которое внутри нас. Чтобы еще уточнить, что такое умение любить, Еще раз процитирую Рильке. «Плохо живется тем, которых любят. Им грозит опасность. Ах, если бы они побороли себя и стали любящими! Любящие находятся вне опасности». На первый взгляд парадокс. Но ведь Отелло очень любил Дездемону, а Рогожин – Настасью Филипповну. Вот умели ли они любить? Уметь любить – значит причащаться любимому, а не обладать им. Чтобы причаститься, нужно только одно – чтобы любимый был. Истинно любящий ничего для себя не хочет. Нужно только, чтобы любимый был. Как есть небо, лес, море. Душа любимого переливается в любящего, становится его душой. «Ничего от тебя мне не надо, только будь». Вот так он и любил Гриша. В такой любви происходит исчезновение ограниченного «я», эго, которое становится обретением своего настоящего «я», причастного бесконечности. И тут я снова вернусь к статье Марка Харитонова. В конце этой статьи он говорит о некоторых различиях между собой и Гришей. Цитирую. «Я как-то пытался в споре объяснить, что мне не хватает в чисто духовной словесности. Чего мне не хватает в чисто духовной словесности? Почему я отличаю ее от того, что мне представляется литературой?» Григорий Соломонович упрекал Марка в том, что герой его романа «Линия судьбы» или «Сундучок Милошевича», романа, за который он получил Букера первый в России, и романа, который вообще нам нравился очень. Но Гриша упрекал его в том, что его герои не нашли пути к высокой жизни. Это точная цитата. Да, роман нравился. И все-таки Грише хотелось бы, чтобы люди искали пути к тому, что он называл высокой жизнью. Дальше Марк пишет. «Не приходится сомневаться, что самому Померанцу этот путь был известен, и в состоянии, которого он достиг, не так уж важна литература. Все еще так важная для меня. Не без смущения вынужден признать, — пишет он дальше, — что если Шекспир или Фолкнер остались в мире своих блуждающих, мечущихся героев, их неразрешенных и неразрешимых проблем, я больше хотел бы приблизиться к ним, чем к миру высокого совершенства». Оговорюсь сразу, чисто духовная словесность, в которой нет плоти, образа, не устраивает и Гриша, и меня. Произведение искусства, будь то словесность, живопись, музыка, должно быть прежде всего воплощением духа. В искусстве должен дух обретать плоть, иначе это не искусство. Так что противопоставление чистой духовной словесности и литературы считаю неправильным. Можно сравнивать только литературу с литературой. И литература была для Гриши всю жизнь бесконечно важна. Вопрос может идти только о том, какая именно литература для него стала самой нужной. Гриша считал, что главная цель искусства – воплощение высшего начала. Бах и Рублев не вне искусства, это высшее искусство. Рильке и Тагор не вне искусства, не исключение, как говорила Цветаева о Рильке. Это первопроходцы искусства, того искусства, в котором человек воплощает свое высшее начало. Здесь человек уже не раб стихии, он нашел внутренний стержень, о которой стихия разобьется. Найти такой стержень – наша общая человеческая задача, от которой литература и искусство не только не освобождаются, они призваны возглавлять эту задачу. Это наша общая Гриша кредо. Но, разумеется, все должно быть органично, естественно. К этой высшей задаче ведет длинный и непрямой путь – прохождение через все неразрешимые и неразрешенные проблемы. Григорий Соломонович понимал это очень хорошо и очень не любил спрямленных путей. В записках «Гадкого утенка» есть глава, которая так и называется «Неразрешимая». А первая его лекция из цикла «Работа любви» имеет название «Возможно ли чистая совесть?». Ответ на этот вопрос очень сложный. Он проходит через все блуждания и метания души. Кстати, Гриша очень любил мечущихся и блуждающих героев великой литературы. С отрочества его любимым героем был Гамлет, а потом, конечно, герои Достоевского. И однако самым драгоценным Достоевском для него было неустанное кружение вокруг вопроса о Боге, о том самом высшем совершенстве, без любви к которому человечество не сможет вступить в истинную жизнь и попросту не выживет. Достоевский создал, может быть, единственный во всей светской литературе образ святого, живого, ранимого, разъятого на части, можно сказать, распятого, и все-таки в глубине своей оставшегося светом, призывом к неугасимому свету. Разговор князя Мышкина о Боге, разговоры эти были глубоко целомудренные. Никаких прямых слов, никаких наставлений, ни положительных, ни отрицательных. «Это все не про то», — говорил Мышкин. «Это мышкинское не про то», — бесконечно любимые Гришей слова. Его собственные разговоры о Боге, о Высшем, были тоже глубоко целомудренные. Он говорил только о том, к чему притронулся сердцем, воплощал эти живые прикосновения. Спаси Рублева, в музыке Баха он находил тот стержень, держась за который можно было бы выставить в любых самых страшных обстоятельствах. И требования его к литературе и искусству были высоки. Поэтому я хочу закончить одним стихотворением, которое он любил. Это будет конец того, что я хочу сказать. Гения создатель судит строго, снисхождение напрочь отрубя. Гениальность — послушание Богу, вплоть до отвержения себя полного, и никакой досады, ни малейшей жалобы судьбе. Мне себя уже совсем не надо, Богу я служу, а не себе. Все таланты и ума палата — лишь дрова для Божьего огня. Вот тогда-то, только лишь тогда-то, будет Бог творить через меня, и не будет никаких сомнений, несомненность полна бытия. Гений я или совсем не гений, безразлично. Действую не я. Ну вот это все, что я хотела сегодня сказать о Григории Соломоновиче. Спасибо за внимание.